Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Сотворение мира Богом, изображенное в Библии, является одним из центральных догматов веры христианства. Понимание процесса творения среди верующих очень различны. Библейские тексты о сотворении уже в древности истолковывались двояко. Василий Великий считает, что Бог творил мир в течение 6 дней, а день творения – это 24-часовые земные сутки. Небуквальные формы интерпретации Библии уходят корнями в дохристианскую духовную традицию иудаизма, где уже развивались аллегорические толкования. Известный христианский богослов святой Августин в V веке утверждал, что библейские тексты не должны пониматься буквально, если это входит в противоречие с тем, что известно науке, и с рассуждением Бога, данного разума. Обратимся к библеисту, переводчику Андрею Десницкому.
Вот обязательно ли нам вычитывать из Библии технологию? Ну, понятно, если это кружок «Умелые руки, сделай все сам», то нам тоже хочется творить, и мы думаем, как это сделано, да, и там нам показывают, как вышивать, как там выпиливать, как там склеивать что-нибудь, как в конце очень хорошо получится. А книга «Бытия» – это не учебник «Сделай сам, сотвори Вселенную». Нет, это рассказ, откуда взялась та, которая есть, и сказано только самое главное. Вот я возвращаюсь к этой идее договора, завет как договор. Там же не прописано в договоре, какой у меня цвет глаз, волос, в какой квартире я живу, насколько она большая и удобная. Если я квартиру продаю, то да, потому что это важный элемент договора. А если не квартиру, то ничего не сказано. Сказано самое главное – кто, где и в каких отношениях правовых, да, находится с другим человеком, с организацией и с предметом договора. Вот здесь то же самое – кто, где, когда. Но технология не дана. Вот кто-то считает, что небо и земля – это видимое небо, над нами голубое, ночью черная, и земля, по которой мы ходим. А кто-то считает, что это, допустим, мир видимых и невидимых существ. Небо – это вот ангелы, а земля – это мир, в котором мы живем. Есть много других ответов, но никто не знает точно.
Вопрос о 4-м дне творения. Написано так. «И создал Бог 2 светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью». «И звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы». Но уже до этого написано о 1-м дне творения. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». «И был вечер, и было утро, день один». Сотворение Солнца и Луны в 4-й день выглядит, на первый взгляд, нелогично. Свет и тьма, день и ночь уже отделены друг от друга.
Если бы я писал историю сотворения мира, я бы, конечно, написал, он сотворил Солнце и Луну, и стало светло. Более того, обычно в мифах разных народов именно так это и описывается. Как возникло Солнце? Но здесь написано по-другому, это очень важно на самом деле, потому что очень четко показано, что Солнце и Луна не источник света. Это странно, да, для древнего человека, какой же другой источник? Нет, свет существовал в этом мире до светила. Мы это прекрасно знаем. Современная физика говорит, что фотоны – носители света, да, или электромагнитное излучение, как тоже можно определить свет, безусловно, возникло намного раньше, чем видимые нам звезды и небесные тела. Луна вообще не светится, как известно, она отражает свет Солнца. И Солнце светится не потому, что в нем есть источник такого экзистенциального света изначального, а потому что происходят определенные физические и химические процессы, да, и они происходят не только в Солнце. И Библия с самого начала это показывает. Еще здесь есть очень важный момент – полемика с язычеством. Ведь Библия писалась, книга «Бытия» совершенно точно, но и большинство книг, да все книги, на самом деле, хотя в разной степени, писались в мире, где царство язычество, где люди привыкли поклоняться Солнцу и Луне как богам. Для них было вполне естественно, что Солнце и Луна – это не просто носители света, не просто источник света, но это очень важное божество, которым надо поклоняться. Библия показывает, нет, свет не от Солнца, свет от Бога, а Солнце функционально, как мы строим дом и в нем помещаем какую-нибудь лампу. Солнце – это такая лампа в доме. Она не есть источник света. Да? Источник света – это электричество в нашем случае, или если там лампа керосиновая, значит, керосин. А главный источник света – тот, кто эту лампу прикрутил в это место и кто включил свет. Вот кто настоящий источник света. Рассказывается то же самое о целом мире. Но из этого делают очень разные выводы. Кто-то скажет, что история сотворения мира описана с точки зрения наблюдателя, находящегося на земной поверхности, потому что сначала там была очень плотная атмосфера, и не было видно солнца и звезд вообще, облака были густые и все прочее. Потом в какой-то момент разведнелось, стало видно солнце. Сначала видели свет, а потом увидели светило. Действительно, в пасмурный день светло, но солнца мы не видим. Но я не думаю, что это хорошее объяснение, потому что очень много вещей в книге «Бытия» не поддаются такому объяснению. Например, растения возникают на суше, и только потом возникает жизнь в морях. А современная наука утверждает, что было наоборот, что жизнь зародилась в воде, и только потом очень постепенно вышла на сушу. Кстати, растения были не первыми, первыми были микробы. Но это современные научные теории, мы не знаем, правы они или нет. Библия вообще микробов не знает, они слишком мелкие, тогда люди о них ничего не знали. Она знает растения, живые существа, да, вот о них она рассказывает.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Но в то же время мы видим некоторую упорядоченность в этом рассказе, потому что суша – это место нашего обитания. И рассказывает Библия с точки зрения вот нашего комфорта, нашего удобства, с точки зрения человека. Даже в современной науке есть такой антропный принцип. Грубо говоря, он предполагает, что мир возникал и развивался так, чтобы в нем мог появиться человек. И Библия рассказывает об этом антропном принципе, то есть описывается возникновение этого мира так, чтобы мы в нем могли жить, и не просто жить, как-то приютившись, а быть царями, там они владычествовать должны, первые люди. И с этой точки зрения, конечно, подготовить место их обитания нужно на суше, да, поэтому описывается растение, которое появляется на суше, а потом жизнь зарождается, кстати, в воде, да, рыбы, потом птицы, только потом животные, что странно, опять-таки. Современная биология учит, что птицы появились поздно, гораздо позднее животных, и говорят, что они, грубо говоря, потомки динозавров, то есть какая-то боковая ветвь, которая осталась от динозавров. Но это мы сейчас так себе представляем, а может быть, через тысячу лет придут какие-то совершенно иные научные теории, и нынешняя картина происхождения Земли и космоса будет такой же наивной, как сегодня представление о плоской Земле на трех слонах, стоящих на черепахе, да, наверное, также когда-то будут наши нынешние научные теории восприниматься. Поэтому Библия не приноравливается к научной картине мира 21 века, или 19-го, или 31-го, о которой мы пока не знаем. Она дает скорее богословскую картину возникновения мира и место человека в нем. Не просто так, для любопытства, хотя это любопытно знать, а прежде всего для того, чтобы понять, какие отношения связывают Бога и человека, человека вообще.
В Библии говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Каков смысл этих слов?
Люди сегодня часто спорят, вот, допустим, теория эволюции, права она или нет. Произошел ли человек от приматов? Ну, иногда говорят от обезьян, но это огрубление все-таки. То есть, имеет ли человек с обезьянами общего предка? Некоторые говорят, это противоречит Библии. Я не вижу противоречия, потому что Библия не описывает деталей возникновения человека. Может так, может не так, это вопрос научный. И на него, наверное, могут быть разные ответы, хотя сегодня, в общем, доминирует теория эволюции. Однозначно доминирует. Но Библия описывает две вещи, что Бог сотворил человека, с одной стороны, из праха земного, минафарга адама по-древнееврейски, а с другой стороны, вдохнул в него душу живую. И мне кажется, это однозначно указывает на две составляющих в человеке – материальную и духовную. То есть, если внимательно прочитать первую главу, все другие живые существа, как и растения, кстати, возникают иным путем. Они возникают из земли, из воды, произведет земля и так далее. То есть, ну, мы же знаем, что животные не родятся из земли. Может быть, когда-то давно люди считали, что там, допустим, какие-нибудь мухи заводятся от грязи или там черви, да, возникают сами. Сегодня совершенно точно мы знаем, что живое возникает только из живого. И с этим связана главная загадка биологии, откуда возникла жизнь. Как однажды неживое стало живым? Вот современная наука на этот ответ пока не, на этот вопрос пока ответа не дает. Но Библия, кстати, ровно это утверждает. Из неживого земля и вода возникло живое. Растения, животные, рыбы, птицы. Как – неизвестно. А вот человек возник иначе. Что это значит? Что животные, может быть, возникли, размножались, а потом Бог каким-то отдельным актом, отдельным волевым усилием создал человека? Да, можно это понять так. Можно понять это по-другому, поскольку текст, я еще раз говорю, не на языке науки написан, скорее на языке поэзии и мифа. Человек возникает в материальном мире, но по воле Божьей, и получает от Бога единственное живое существо в этом мире. Человек получает от Бога душу живую в другом смысле, чем душа животного, которая дышит, которая осознает себя, которая испытывает чувства, да, которые иногда бывают очень милым и приятным, наши домашние зверики, да, но у них нет божественного чего-то.
Библейский справочник на радио Теос.
На самом деле образ и подобие – это похожесть на Бога, да? Вот в языческом мире очень много образов богов было. Статуи, изображения в храмах, на стенах, амулеты, башки всевозможные. Это же образа, да? До сих пор, кстати, иконы называются этим словом. Я не против икон ни в коем случае, просто привожу параллель употребления этого слова. Вот, но здесь с самого начала сказано, что образ Бога в этом мире – это человек. Не статуя, не рисунок. А человек живой.
Хороший вопрос в вашей книге. Зачем Бог создал человека?
В этой книге 40 библейских портретов как раз рассказываю истории, истории людей. И для меня кажется, это самое главное в ветхозаветном повествовании. И там все начинается с Адама и Евы, естественно, скажу же еще. Я там просто привожу вопрос, который мне когда-то задала дочка старшая, но она была маленькая, где-то 4-5 лет. Она спросила, зачем Бог создал человека? Вроде бы наивный вопрос. Я ответил тогда, ну, как-то интуитивно, помолившись, чтобы было кого любить. И, надо сказать, ее этот ответ абсолютно удовлетворил. Вот просто абсолютно. А я думаю, что до сих пор думаю, что я дал самый правильный ответ. Может быть, я самонадеян в этой своей мысли, но тем не менее. Но дело в том, что вся дальнейшая история человечества ровно об этом рассказывает. А зачем мы заводим домашних животных? Чтобы их любить. Ну и понятно, что в деревне там корова, она молоко дает, но в городе-то они не дают ничего, кроме расходов, да, и хлопот. Но зато они милые, и с ними очень приятно иметь дело. Да? Вот, конечно, это очень слабое тень и подобие. Может быть, мы немножко пытаемся вернуться в Эдемский сад до грехопадения, где человек жил в гармонии с этим окружающим миром, и вот эти домашние животные, они в каком-то смысле бледная тень этого Эдемского сада, да, где хотя бы с одним животным, или там двумя, или у кого-то тремя, или с аквариумом рыбок, мы живем вот в такой гармонии. Им хорошо, и нам хорошо, или, по крайней мере, мы на это надеемся. Вот, но мне кажется, что вот книга «Бытия» как раз в первой главе сразу задает этот тон, что Бог творит человека как образ и подобие, чтобы был другой, чтобы была возможность диалога. Человек, мне кажется, тот, с кем Бог с самого начала хочет выстроить отношения, и всегда, когда мы выстраиваем отношения, мы предполагаем свободную волю в другом. Вот с домашним животным этого не получится. У него, конечно, есть своя свободная воля, но он точно не образ и не подобие. Наше это животное, оно милое, хорошее, но оно другое. И разница между Богом и человеком тоже огромна, конечно, но Бог с самого начала наделяет его главным свойством – выбором, свободной волей. Что приводит к печальным последствиям? Это уже отдельная тема.
Стоит выделить в этом комментарии Андрея Десницкого слова «Бог создал человека, чтобы любить его». И Библия подтверждает это. Например, притчи о блудном сыне. Когда расточивший все свое состояние блудный сын встает и направляется к отцу, чтобы просить прощения и просить принять его снова к себе, отец, когда сын был еще далеко, увидев его, сжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. В этой трогательной притче Христос наглядно рассказал о любви Божией кающемуся человеку.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.